«Женщины в черном. Антимобилизационный и антивоенный протест в России. Как женщинам и мужчинам защитить себя от призыва на войну». Ведут программу и телеграм-чат Елена Фанайлова и Карина Меркурьева. С нами сегодня будут координаторки феминистского антивоенного сопротивления Лёля Нордик и Лилия Вожеватова, юрист Максим Оленичев и юристка Тамила Иманова, с которыми мы обсудим ряд вопросов, которые касаются защиты прав народа, который не желает идти воевать. Попрошу сейчас Карину сделать нам такой небольшой дайджест того, что происходило вокруг протестов последней недели. Мы постарались сосредоточиться на женском именно протесте, потому что у него отчетливо женское лицо. 51% задержанных девушки, женщины.
24 сентября феминистское антивоенное сопротивление объявило всенародный исход женщин в черном. Организаторки предложили женщинам стать движущей силой протеста, пока мужчины бегут от мобилизации, прячутся от повесток. «Сам воюешь, сам рожай. Жизнь нашим детям. Нет страшнее для властей гнева вдов и матерей». С такими вот лозунгами они предложили выходить на улицу участницам акции «Женщины в черном». Полицейские активно задерживали вышедших на акцию женщин. Многие из них потом заявляли о том, что к ним применяли силу. Действовали, в принципе, представители правоохранительных органов во время этих акций очень грубо, применяли дубинки, прямо в отделах полиции задержанным выдавали повестки в военкомат. Запомнились очень, конечно, женские протесты в российских регионах, которые в большей степени пострадали от мобилизации. 25 сентября на акции протеста вышли жительницы Дагестана, Якутии и Кабардино-Балкарии. В Дагестане прошло несколько акций протеста против мобилизации, но самая крупная состоялась в Махачкале. Там женщины вышли на улицы, перекрыли дороги, отбивали тех, кого задерживали полицейские, кричали «нет войне» и доказывали силовикам, что войну развязала именно Россия. В Нальчике, в Кабардино-Балкарии, на акцию протеста тоже вышло очень много женщин. Одна из них, на попавшей после этого в интернет уже записи, говорит «не отдам своего мужа, не отдам, даже если меня застрелят». В Якутии женщины окружили полицейских, водили вокруг них хороводы и кричали «нет войне, нет геноциду». За 5 дней полицейские задержали более 2000 человек. Ко многим из них применяли силу. Так активистка из Москвы Дарья Иванова рассказала о пытках в УВД Люблино, где доставили туда за расклеивание листовок против мобилизации. И во время допроса полицейские, по ее словам, издевались над ней, хватали ее за волосы, несколько раз ударили ее головой по столу, потом пытались душить ее, называя при этом мразью. В это же время, с 16 сентября в Иране, проходят массовые протесты, женщины выходят на улицы, сжигают хиджаб. И все это началось 13 сентября, когда в Тегеране полиция нравов задержала 22-летнюю Махсу Амини за неправильное ношение хиджаба. По заявлениям очевидцев, ее жестко избили в полицейской машине, после чего ее госпитализировали в состоянии комы, и уже в больнице она умерла. Силовики жестко подавляют этот женский протест. 26 сентября стало известно о том, что они застрелили 20-летнюю активистку Хадис Наджафи, которая была идейной вдохновительницей женских акций, вспыхнувших в Иране после того, как погибла 22-летняя девушка.
Карина, спасибо. Ну, мы закончили вот этими иранскими событиями для того, чтобы подчеркнуть, что освободительные события происходят по всему миру. О новых формах протеста, женского протеста мы сегодня будем говорить. Вот, как мне кажется, довольно важная история у нас с протестами в регионах, которая говорит нам не только об антимобилизационном характере протеста, не только о его антивоенном характере, но и об антиколониальном характере, потому что в той же самой Бурятии говорится правозащитниками и активистами о том, что это просто называется словом «геноцид». Украина говорит сейчас о геноциде украинского народа, а представители той нации, которая осуждаема, собственно, украинцами после Бучи, говорят о том, что происходит геноцид у них. Я хочу, чтобы каждый из наших участниц и участников сказал, что вот сейчас важнее – антивоенный пафос, антимобилизационный или вот эта колониальная составляющая. Давайте начнем с координатора феминистского антивоенного сопротивления Лилии Вожеватовой. Давайте с вас начнем.
Все важны в наших условиях. Это разные грани одного и того же процесса, процесса, который будет набирать силу. Для части людей, которые выходили на протесты 21 сентября, протест начинался как антимобилизационный, но стал антивоенным.
Теперь я бы Тамилу Иманову послушала.
Антимобилизационный протест – это часть антивоенного протеста. То есть раньше россиянки и россияне, которые выходили на улицы, протестовали против того, чтобы, допустим, лица с контрактной службы отправлялись приказом, указом президента на войну против Украины. Теперь они против того, чтобы их собственные братья, мужья и отцы отправлялись на эту войну. И тот факт, что, допустим, выписанные протоколы были не по дискредитационной статье, а по обычной митинговой, это ничего не значит. Для меня это часть антивоенного протеста, даже если кто-то понял, насколько разрушительна и смертоносна война. Хорошо, что это сознание приходит людям все больше и больше.
Тамил, спасибо. Максим Оленичев, юрист.
Очень важный момент, который связан с мобилизацией. По сути, многие люди, которые отрицали, что в Украине идет война, эта проблема пришла практически в каждый дом. И поэтому люди стали выходить на протесты против мобилизации. И в конце концов, я думаю, что в будущем это перерастет в протесты против войны. При этом, мне кажется, важно говорить о том, что призывают не только мужчин, но и призывают женщин с военно-учетными специальностями. И мы не должны как раз забывать про видимость всех людей, которых призывают.
А сейчас я хочу Люлю послушать.
Я согласна с предыдущими коллегами, что невозможно отделить одно от другого. И антивоенный протест, он в себе несет и деколониальный посыл, и антимобилизационный посыл. Прямо сейчас в Кызыле тувинские женщины протестуют против мобилизации. Нам поступают сообщения о жестких задержаниях, задерживают женщин с детьми. То есть этот протест, он происходит, он не останавливается. Если говорить на тему деколониального протеста, очень важно, чтобы звучали голоса самих представительниц этих народов, чтобы они рассказывали про свой опыт. У многих из нас и тех, кто вместе с нами в феминистском антивоенном движении действует, есть близкие довольно консервативных взглядов, которые до сих пор относились к войне либо терпимо, либо игнорировали ее, либо даже поддерживали ее. И сейчас очень много поступает сообщений о том, что такие люди после объявления мобилизации кардинально изменили свою позицию. Именно мобилизация стала тем импульсом, чтобы люди, которые были толерантны к Путину, которые поддерживали войну и спецоперацию, это стало для них поворотным моментом, и вот в этой точке они поняли, что что-то все-таки не так происходит, и они стали очень резко отзываться о политике Кремля, о войне очень негативно, в какой-то степени перешли вот из этого антимобилизационного протеста в полноценный антивоенный.
Давайте напомним, кто такие женщины в черном. Это же ведь довольно почтенное международное антивоенное движение, которое, если я правильно понимаю, зародилось в Израиле и потом довольно активным было во времена Балканских войн. Лиля, можете нам коротко рассказать?
Вы правы, женщины в черном появились в Израиле, в Иерусалиме в 1988 году. Это был протест против израильской оккупации Палестины. Позднее движение стало всемирным. В России тоже это движение появилось еще во время Первой Чеченской войны. Сейчас феминистское антивоенное сопротивление призвало возродить практики выходов женщин, одетых в черное, на траурные акции, на траурные стояния во время нынешней войны. 24 февраля мы объявили всенародный женский сход женщин в черном. Ну, во-первых, женщины вышли в городах России. Кроме того, акции прошли во многих городах мира. Наши международные ячейки феминистского сопротивления в Мадриде, в Лондоне, в Дюссельдорфе провели такие акции. Эта история вообще у нас продолжается с самого там, практически начала войны, в начале марта. Эта акция была объявлена, она была объявлена нами бессрочной, и женщины в разных городах России выходят в черной одежде, с белым цветком, выразить траур, выразить свое отношение к этой войне и к тому, что происходит.
Лиля, я даже скажу, что любые девушки в черном, понятно же, что молодежь любит одеваться в черную одежду, но при этом ярко красить волосы. Вот была масса видео, как правоохранители задерживают девушек в черном, которые, в общем-то, страшно веселятся, потому что они не имели в виду то, что они являются девушками в черном. У них, конечно, есть своя антивоенная позиция, но при обыске компромата не обнаруживается. Бренд женщины в черном уже стал
интересен и карательным персонажам, которые работают в кавычках на протестных митингах. К Лёле я обращусь с вопросом о каких-то ярких кейсах, что ли, этой истории. Меня, например, совершенно поразила девушка, которая сидела в инвалидной коляске, буквально женщина в черном, с надписью «Хочешь, как я?». Довольно быстро, конечно же, к ней подбежали полицейские, там выхватили этот плакат, но, слава богу, хотя бы не тронули ее.
Да, как раз вот девушка с инвалидностью, которая передвигалась на коляске, себя тоже причисляет к участницам феминистского антивоенного сопротивления. И было, конечно, поразительно наблюдать за тем, как полицейские жестко вырвали этот, выдрали просто плакат из ее рук, но ее саму не осмелились тронуть. Многие люди восхитились этим поступком смелым, потому что мы знаем, в каком тяжелом положении находятся в России люди с инвалидностью, люди с особенностями здоровья. И когда такие люди, которые и так, и вне военного контекста находятся в уязвимости, участвуют в протестах, это, конечно, вызывает огромное восхищение и огромное чувство солидарности. Про женщин в черном уже известно правоохранительным органам. Вот то, что Вилли говорила, когда мы начинали эту акцию в марте, тогда еще это был относительно безопасный протест. То есть первые несколько недель женщинам в черном удавалось выходить и, да, там не быть задержанными, потому что не было понимания, что это акция. То есть человек мог выбрать эту форму протеста как относительно безопасную для себя. Сейчас уже, конечно, это нельзя назвать ничем безопасным. Женщины в черном сталкиваются и с пытками, и с преследованиями, и с полицейским насилием. Важно сказать, что меньше участниц не становится от этого. То есть люди и женщины в черном, участвующие в этой акции, они продолжают в ней участвовать, абсолютно осознавая те риски, на которые они идут.
У меня вопрос сейчас и к Максиму, и к Тамиле. Как людям защищать себя, когда они хотят выразить свое несогласие с мобилизацией? Как выражать свое несогласие с войной России против Украины и при этом не рисковать излишне? Пожалуйста, давайте Тамила, может быть.
Это довольно сложный вопрос, в котором очень много не только правового, но и случайного. То есть я должна сказать честно, если какой-либо группировкой, допустим, которая объявляет митинги, был объявлен митинг на такую-то дату в центре города, уже просто небезопасно находиться. Я думаю, наши слушатели знают или слышали хотя бы о случайных задержаниях. Были задержаны случайные люди, люди, которые шли на учебу, шли с работы. Если мы говорим о том, как не быть задержанным, скорее, как защитить себя в день митинга, если вы не хотите быть задержанным, вам лучше вообще не находиться в центре города. Если вы хотите выразить позицию, будьте готовы, что такое может произойти. Пожалуйста, выполняйте рекомендацию ОВД-инфо, берите с собой паспорт, берите с собой документы о болезнях, там, если вы мать несовершеннолетних детей, что является одним из оснований не быть помещенным под арест, берите эти документы. Говорить о том, что есть форма протеста, с которой вас точно не задержат, на сегодняшний день невозможно.
Тамил, понятно, спасибо. Максим Алиничев.
На мой взгляд, ставки протеста существенно возросли. То есть люди, которые хотят принимать участие в протестах, они должны осознавать все последствия, которые могут после этого наступить. Это не значит то, что не нужно в протестах участвовать, но нужно сознательно понимать, что право в России по таким делам работает очень редко. На закон не всегда есть возможность опираться. И в случае участия в протестах, конечно, нужно иметь соглашение либо договоренность с адвокатом, с юристом, связываться с правозащитными организациями, говорить о задержаниях там. С другой стороны, мы должны еще посмотреть на постоянно меняющееся законодательство, которое все более и более репрессивное. По сути, в России введена военная цензура, и любое критическое упоминание про войну оно уже может автоматически повлечь за собой возбуждение дела об административном правонарушении либо уголовного дела. Конечно, цель этих законов – не допустить никакого антивоенного протеста, и поэтому люди, которые высказываются против войны, они могут либо более-менее аккуратно высказываться, либо высказываться прямо, но в этом случае нужно понимать, что могут быть риски привлечения к административной и уголовной ответственности. Нет никаких волшебных способов избежать возможности взаимодействия с правоохранительными органами при антивоенном протесте. Люди должны просто оценивать риски. Если они их принимают, то участвовать. А если не принимают, то подумать о каких-то других формах протеста.
Максим, спасибо. Карина.
Да, я бы, наверное, хотела обратиться к координаторкам ФАС, как изменился протест с 24 февраля, потому что на какое-то время массовый протест в России все-таки немного затих.
Люля Нуртик.
Хотела коротко добавить в продолжение предыдущей темы, что мы как раз накануне вот этой новой волны протестов выпустили памятки по безопасности, которые, конечно, не обеспечат вам 100% безопасность, но как минимум это перечень тех действий, которые может снизить риски. То есть такие базовые правила, как не выходить на акцию с открытым лицом, носить определенную одежду, которая позволит, да, там, усложнить работу полиции, если вас, да, там, зафиксировали на каких-то фото, видео и хотят вас задержать уже после. Как подготовить свой телефон, что взять с собой. Вот такие правила, они очень важны, действительно помогают снизить риски, но большая проблема в том, что большинство людей, как мы видим на протестах, к сожалению, вообще не используют эти правила, очень много людей с открытыми лицами, но мы стараемся по максимуму использовать наши ресурсы, чтобы, ну, как-то призывать людей все-таки обезопашивать себя хотя бы минимально перед участием. А по поводу протестов и вот этой новой волны, и как изменилось, больше людей вовлеклось, то есть какие-то люди, которые не были активны тогда весной, у них случился какой-то импульс высказаться и выйти на улицу. Но люди вышли, потому что их переполняли эмоции, переполняло чувство протеста, сопротивления тому, что происходит в связи с мобилизацией, и они как бы не могли не выйти. И с нашей стороны, со стороны движения «Весна», со стороны других антивоенных инициатив, со стороны ФАС, было очень важно как бы поддержать этот импульс, помочь людям выйти на улицы, помочь это сделать в более безопасных формах. Но как бы здесь сказать, что нет, не выходите, потому что вас задержат и все будет плохо, было, ну, просто невозможно. Очень важно, что протест был очень разнообразный в плане возрастов участников. Выходили люди совершенно разного возраста. Выходили матери. Женщины плачут и говорят, что они выходят, потому что они не хотят отправлять своих детей на войну. Хочется быть при этом реалистами. Меня, например, очень раздражает критика, да, там, со стороны западных стран, со стороны, да, там, людей, которые проживают где-то там в Европе, в США, я не знаю, которые говорят, а почему же вы все не выходите миллионами? Ну, выход на улицы грозит людям очень серьезными рисками. Невозможно сейчас в условиях тех репрессий, которые существуют, вывести на улицы миллион человек. Это просто невозможно. Вот эта волна протестов, это еще людей как-то укрепило в этом понимании, несмотря на то, что это был полезный и важный опыт, но я чувствую, что протест сейчас будет двигаться еще больше в сторону партизанского сопротивления, таких подпольных каких-то форматов сопротивления и акций, что-то, может быть, даже более радикальное, более подпольное, более партизанское.
Женское антивоенное сопротивление. Разговор с юристами и активистками феминистского антивоенного сопротивления.
Займемся практической частью. Я имею в виду юридическое обоснование защиты себя, защиты тех женщин, которые подпадают под призыв. Максим Алиничев.
Важно не забывать о видимости всех групп, которых призывают по мобилизации. Разные правозащитные организации начали выпускать памятки относительно того, как на женщин влияет мобилизация. Существует закон о мобилизации, который дает право на отсрочку от призыва по мобилизации. Несколько причин, в том числе, если женщина имеет ребенка в возрасте до 16 лет, то она мобилизации по призыву не подлежит, или имеется беременность, срок которой составляет не менее 22 недель. И остальные причины, во-первых, это бронь. Бронь предоставляется в специальном порядке, по специальным профессиям, если люди работают. И сам список профессий, он засекречен, но в последнее время мы знаем, что это могут быть профессии, которые связаны с IT, связаны с обслуживанием населения, с тем, чтобы процессы на гражданской жизни происходили 24/7. Далее, если нет никого, и женщина ухаживает за своим близким родственником, и никто больше по закону не обязан этого родственника содержать, и если существует заключение медико-социальной экспертизы о том, что такой постоянный уход нужен, женщина, подлежащая мобилизации, имеет право на отсрочку от мобилизации. Либо если она ухаживает за инвалидами первой группы, если также нет других лиц, кто обязан содержать таких людей. Еще одна причина, если женщина является опекуном либо попечителем несовершеннолетнего брата или сестры, и других лиц также нет, кто обязан содержать несовершеннолетнего брата или сестру. Если у матери женщины имеется 4 и более детей в возрасте до 8 лет, и мать воспитывает детей без мужа, то в данном случае также подлежит предоставлению отсрочка. Если все-таки женщину призовут по мобилизации, либо женщина является военнослужащей, и в соответствии с указом президента о мобилизации все контракты военнослужащих продлены до окончания мобилизации, то уволиться из действующих вооруженных сил можно только по трем причинам. Первая – это причина по возрасту. Максимальный срок военной службы для женщин составляет 45 лет. И либо вторая причина – по состоянию здоровья. Существуют разные категории годности. И если по состоянию здоровья женщине присвоена категория D, когда она негодна к воинской службе, то ее могут списать из вооруженных сил и расторгнуть контракт на военную службу. Если состояние здоровья не позволяет оценить как категорию D, то тогда можно получить отпуск по болезни в рамках внутренних актов Министерства обороны и в этом случае также какое-то время, на время выздоровления, не принимать участие, которое связано с военными действиями. Ну и третья причина, которую президент обозначил, она связана с тем, что вступил в законную силу приговор о назначении наказания в виде лишения свободы. А в этом случае женщину также не призовут. Существуют еще основания, которые указаны непосредственно в самом законе о мобилизации. Если, допустим, женщина была осуждена за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, и судимость не погашена, и также она не подлежит призыву на военную службу. Мы видим, что эти основания для отсрочек и основания для непризыва на военную службу, они не такие большие, и не такое большое число женщин смогут ими, к сожалению, воспользоваться. Но при этом нужно сказать, что подлежат мобилизации только те женщины, которые либо заключили контракт на военную службу и тогда продолжают до окончания мобилизации находиться на контракте в составе действующих вооруженных сил, либо те женщины, которые призваны по мобилизации и которые имеют военно-учетную специальность. Таких сфер всего 6. Это IT, медицина, топография, издательское дело, связь. И если у женщины есть военно-учетная специальность, то она теоретически может получить повестку по мобилизации, но не значит то, что ее призовут. А в паблике уже было несколько ситуаций, когда фактически целую семью призывали по мобилизации, и мужу приходила повестка, и жене, и люди находились, конечно, в критической ситуации, и это правда нашей жизни, то, что произошло всего за последние несколько дней.
Максим, спасибо, очень интересно. Пожалуйста, Тамила.
Хотела упомянуть, что помимо того, что Максим вот перечислил из этой статьи, еще был новый указ президента от 24 сентября, и именно этим специальным указом предоставлена отсрочка всем студентам, которые сейчас обучаются на очной или очно-заочной форме, первый раз по соответствующему уровню. Как это может относиться к женщинам, поясняю. Например, женщина закончила училище среднепрофессионального образования, получила военно-учетную специальность или бакалавриат получила военно-учетную специальность, а дальше пошла в магистратуру впервые. Да? Это первый раз получение образования такого уровня, и она как раз подпадает под отсрочку согласно указу президента 24 сентября. Касательно аспирантов, здесь пока не до конца ясно, потому что аспиранты у нас по закону об образовании не студенты, но, возможно, аспиранты тоже будут подпадать под эту отсрочку. А что же касается перечня специальностей, которые перечислил Максим, этот перечень мы можем найти в методических рекомендациях по ведению воинского учета в организациях. Там есть приложение номер 2 к этому документу. Это перечень военно-учетных специальностей, а также профессии, специальности, при наличии которых граждане женского пола получают военно-учетные специальности и подлежат постановке на воинский учет. Все женщины с военно-учетной специальностью, им присваивается третий разряд запаса. К сожалению, это не значит, что они могут быть призваны только в третью очередь. Если, условно говоря, на фронте будет не хватать медиков, они могут быть призваны прямо сейчас, в эту так называемую первую волну. Это устанавливается статьей 53 Федерального закона о воинской обязанности и военной службе.
Тамил, спасибо.
Я, наверное, хотела привлечь к нашему разговору теперь и активисток феминистского антивоенного сопротивления. Насколько я понимаю, вы довольно быстро включились вот, в помощь не только тем людям, которые выходят на протесты, но и в том числе тем, кто пытается каким-то образом помочь пересечь границу мобилизованным людям в России. Вот, можете рассказать немножко про эту сферу?
Я могу начать и сказать, что мы регулярно в нашем телеграм-канале публикуем ссылки на организации, которые сейчас помогают людям, которые хотят избежать мобилизации, которые хотят релоцироваться. Появляется все больше инициативных групп и проектов, которые оказывают такую помощь. Люди очень хорошо самоорганизовываются в какие-то горизонтальные сети. Есть много телеграм-каналов, которые да, там пишут о том, какие есть особенности пересечения границы с Казахстаном, что происходит в Верхнем Ларсе в Грузии. Организовался чат гуманитарной помощи, посвященный вот именно Верхнему Ларсу. Там люди сутками стоят на границе, часто у них нет связи, заканчивается еда, вода, топливо. Многие россияне, которые уже ранее уехали в Грузию, объединяются в волонтерские группы и помогают. Также те, кто проходит границу, например, в Казахстан или в Финляндию, делятся опытом, что происходит на границе, на какие КПП лучше приезжать. Все это есть, и для нас важно этой информацией делиться. Но, например, есть да, там правозащитные боты, которые очень полезны, мне кажется, для человека, который растерян. Он может просто зайти в этот бот и задать свой вопрос, получить уже готовый ответ, потому что на большинство стандартных вопросов ответы уже есть, и для этого не нужно куда-то звонить, обращаться на какую-то горячую линию, можно зайти просто в Telegram-бот и автоматически получить ту информацию, которая нужна. Мне кажется важным сказать вот что. Вся эта информация о том, как уклониться от повестки, от мобилизации, очень важно, чтобы она выходила за пределы активистского пузыря. Призываем, да, там не только расширивать у себя там в Телеграме, в Инстаграме эти ссылки, конкретно людям, которых вы знаете, да, там вашим одноклассникам, вашим коллегам присылать ссылки на эти материалы в личку. Нам кажется, это тоже очень важная часть сейчас антивоенного протеста, антивоенного сопротивления, максимально распространять информацию среди тех людей, которые, может быть, не читают независимые СМИ, которые читаем мы, не слушают там «Радио Свобода» и так далее. То есть вот как-то выходить максимально за пределы своего близкого круга общения. Чем больше людей будет уклоняться от войны, тем слабее будет российская армия, тем быстрее будет ослабевать вот эта вот машина убийства, которую сейчас пытается усилить наше государство.
«Женщины против войны». Телеграм-чат «Радио Свобода».
С нами сегодня были юристы Максим Оленичев и Тамила Иманова, координаторки феминистского антивоенного сопротивления Лёля Нордик и Лилия Вежеватова, вели программу Елена Фанайлова и Карина Меркурьева, ведущая телеграм-канала «Фемвремя». Всем спасибо.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Поэзия Украины. Сегодня мы побываем в Риге на международном поэтическом фестивале «Поэзия без границ». После российского вторжения в Украину шестеро ее поэтов стали гостями фестиваля. Мы послушаем троих. Начинаем с чтения Анны Малігон. Она одна из звезд новейшей украинской поэзии. После 24 февраля стала беженкой.
На жаль, перший блок віршів, який я прочитаю.
К сожалению, стихи, которые я сейчас прочту, не очень веселые, потому что Россия устраивает геноцид в моей стране и над моими людьми. Первое стихотворение называется «Пташка». Оно написано в те дни, когда мой маленький городок, где я родилась, был оккупирован. И там остался мой сын и мои родители. Я не имела тогда возможности их забрать.
Несла у дзьобику кілька слів іноземних, кілька гілочок у нове гніздо.
Летіла пташечка зеленим коридором, несла в клюві несколько слов іноземних, несколько прутиков для нового гнезда. Девочка 7 лет успокаивала кота. Сиди, котя, тихо, кушай мало, через неделю вернемся. В В пакете слугам прогрызена дырка. Страшное кошачье молчание. Восточная сирена западную спросила: «Чего ты ноешь? У вас там и кофе, и уличные музыканты, и дети спать ложатся в пижамах». А в ответ взрыв и взрыв, и третий позднее. Их было трое, и ни у кого не вышло. От злости вырвали из ушей сережки. Мадонна с перевязанной головой из бутылочки кормит сына. Молоко пропало, зато живые. На пожарище призрак собаки вынюхивает родные кости. Собаку звали Анубис. Перевозчик его не взял. Я надеваю колючее платье из чужого тела. Закрываю глаза обрубками рук, лишь бы не видеть, как зеленый коридор становится красным.
Я надеваю колючу сукню из чужого тела. Закриваю очі обрубками рук, аби не бачити, як зелений коридор стає червоним.
Не выходи за водой. Пей капли со стен своего подвала. Ты все легче, уже почти как колибри. Только колибри в сутки пьет до 100 раз. Вся мировая влага в глазах тех, кто выжил. Они мысленно завязывают себе руки и лежат на обочинах знаками препинания без текста. Чужаки-недобитки эти места сосновые назовут Голливудом. Постирают флаги в стиральных машинах из наших домов. Прелая положит вранье в раскрытые клювики своих выблетков и пропитанных кровью плюшевых мишек. И голоса из подвала: «Не выходи за водой, высасывай себя до последней черты». Я видел, как через дыру в теле девушки бьется сердце. Скажи это на камеру. И медик уже ничего не может сказать. А если бы заговорили сосны? Покупали дочке на лето костюмчик. Берите, может, кому пригодится. И волонтерка берет, будто на руки, будто живого. Ты последняя в этом убежище, последняя на этой земле. Выйдешь, и никого не будет. Да и пить вроде бы перехотелось. А земля весенняя сосет себя, как младенец, горькое молоко расстрелянных божьих коровок.
А весняна земля смокче собі, як дитина, гірке молоко розстріляних божих корів.
Анна Малігун, переводи Дмитрия Кузьмина.
Тепер усе, що ти можеш зробити для неї, Ісусе.
Теперь все, что ты можешь сделать для нее, Иисус, не открывать тот черный конверт. Пусть она идет, стеклит себе окна к Пасхе, словно и по всему. Сонная пчела залетела и на тетрадь опустилась. 23 февраля. Проверочная работа. Господи, сколько хлопот у тебя! Светят города, крематории фосфорным светом, к ватному Ватикану. Тянется вереница и гум конвоя в закат по шатким мостам. Набухают жирные почвы, сеять пора, а ты даже небо закрыть не можешь. Кто там с ним? Никого. Не ревнуй, не величка учительница. В последний раз его трогала разве что парикмахерша. Теперь пришла ты опознать. Приснился пышный ядерный кулич. Дети бегут во все стороны. Не догнать, сорвала голос. На кроватке, где малышка спала, мокрые перья и одежда горелая. Видишь, эти стихи сложены из обломков, извлечены из-под завалов. Делай с ними все, что угодно. Только пусть она не подходит близко. Боже святый, бессмертный. И ответил его телефон из конверта.
Що завгодно, тільки хай вона не підходить близько. Боже, святий, безсмертний. Та озвався його телефон з конверта. Не грей мене, песик мой, я не встану. Замело піском.
Не грей меня, песик мой, я не встану. Замело песком, навалило туману. Справа тот, кто был мне за капитана. Слева враг, а с ликом Божьего сына. И жизнь, листочек с простеньким кодом, неприметная вывеска перед входом. Песик мой, всему вина пуповина. Убегай, лишь бы ты смог из песка лапы вынуть. Новый день найдет, что тебе подкинуть. Люди людям смерть, привязаться сгинуть. Дуй-ка лучше за три земли к моей маме. Уж она берегла, не дай бог, мороз или вирус, укрывала в ночи, свитера вязала на вырост, а теперь окоп утонул в ледяном тумане. Видишь, был человек, а осталось тело. Птица черная ко многим уже прилетела. Жизнь — короткий рассказ, для поэмки тема. Не вздыхай, мой зверь, даром, что я хмурюсь. Ведь они там не знают ни про академ, ни про добробат, ни про выпало, где мне после всех наук осваивать мудрость. Не грей меня, песик, к любимой беги на запад. Она лучше тебя узнает мой запах. На шею себе мой галстук вяжет без мыла и курит мои все отчаяние и откровенней. А город звенит секретами, тянет тени, обещает весной искупать в каштановой пене. Но мне другого надо в это мгновение, чтобы больше она никогда не любила. Однажды здесь соберутся наши потомки и сложат вместе оттаившие обломки. Собачья трава крапива вырастет над окопом, а эхо все будет раскатываться по Европам.
Собачья трава крапива прирастет над окопами, ведомая котикуется
Европам. И это было выступление Анны Малигун, переводы Дмитрия Кузьмина. Следующий автор включился по скайпу из Нью-Йорка. Это один из старейших украинских поэтов-диссидентов, живой классик Юрий Тарнавский, чьи стихи 70-х звучат как пророческие. Переводит Дмитрий Кузьмин.
Україна, не степами и не горами.
Украина, не по степям и не по горам распростерлась твоя география полушариями миллионов сердец и незримыми просторами песен. Не история сотворила тебя, а тоска по твоей красоте. Ты возникла поэмой в душах людских, и твоя идея звучит метафорой. Край, сложенный из молитв и стонов, важнейший производитель смерти. А ведь недаром твой контур, расставленное зубами сердца.
Недаром своей формою нагадуешь лжеванное сердце. Россия, країно, що страждаєш на комплекс материнства.
Россия. О, страна, пораженная комплексом материнства, пеленающая другие народы колючей проволокой своей любви. Неужто не найдется среди твоих сыновей хоть одного, чтоб сказал: оставь их, мама. О, страна великанша, пожирающая беззащитные книжки, словно бессловесных младенцев в яслях библиотек. Мне бы жить миллион лет, чтоб пройти тебя от края до края, опираясь на нож, будто это друга плечо. Независимые, как невинные, спят государства в мягких постелях своих границ со столицами полуоткрытыми, как уста. А из-за горизонта наклоняется над ними твой косоглазый Христос с соленым медом сифилиса на губах.
Косоглазый Христос. Солоним медом сифилису на губах.
Юрий Тарнавский. Переводы Дмитрия Кузьмина.
Циркус витает. Девчинка, ледве 4 рочки, иде с мамцею, тримає за вулицю світ.
Девочка, едва ли 4 годика, идет с мамой, держит за улицу мир. как набивного клоуна за обтерханную руку. А он в прежде белом комбинезончике в красно-желто-синюю полоску летает от восхода до запада с вечно вышитой розовой улыбкой на грязном ватном лице. Глазки не нацелены ни на что, крестиками. Сзади и выше левого плеча улица зеленеет. Это же начало весны, 8 марта, словно краснеющая девушка 16 лет. Не тут, а еще у нас, под прямым взглядом 50-летнего господина, концами веток, вынутыми формами выбоин. Неужто и тебя поджидает за углом то ли жизни, то ли тела гнилоротая смерть с потрохами и калом в горсти? Под конец лицо становится, как поношенный тапок на босой пятке жизни. Не потирает ли руки горбатый Саваоф с копной соломенных волосьев над овиным черепом? Нет, это электричество, химия. Молекулы чокаются, как два пьяницы через замызганный стол, как две женщины русоватыми венериными бугорками, словно рюмками с белым вином. Шумит зеленый гай мироздания, музыка Баха, бегут в бесконечность фуги созвездий, в ушах страсти по святому Иоганну Себастьяну. Там, 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 там ничего, ничего. Свобода, наклоняясь, целует, как в закрытые глаза, мама.
Вора, нахиляючись, цілує в закрученные очи мати. Я не поет, по мої слова грубі, як Поліна.
Я не поет, ведь слова мои грубые, как поленья. Я не художник, ведь Мадонны молчат мне, как чужие фото. И не философ, ведь не могу читать ни Декарта, ни Канта. Но когда ночь, и когда припекает мозги, что мне делать? Умел бы на голове ходить, то и ходил бы.
Коли б я вмів ходити на голові, я ходив би.
Юрій Тарнавський. Переводи Дмитрія Кузьміна. Поезія України. Мужський голос і два жінських. Фестиваль «Поезія без границ». Фестиваль вибирає свого лауреата простим голосуванням всіх учасників. Победительницей признали Марію Галіну. В предчувствии войны, после нескольких десятилетий жизни в Москве, она переехала в родную Одессу. Мария пишет ежедневные отчеты в ленте Facebook о том, как кормят котов, чем пахнет воздух, как украинская армия защищает город и как его жители встали на его защиту. На фестивале Мария выступала по скайпу, а свой цикл записала специально для нашего подкаста.
Цикл реляции из донесения Гийома де Баплана. Гийом де Баплан – французский картограф, строитель крепостей, путешественник, посещал Украину где-то в середине 17 века и написал труд, который называется «Описание Украины». Это по мотивам. Реляция номер один. Небесные явления в этих землях удивительны и разнообразны. Во-первых, назову многочисленные яркие радуги, наблюдаемые с ранней весны до поздней осени, образующие самосветящиеся двойные, а то и тройные арки, упирающиеся основанием в дальние холмы и темные рощи, как бы огибающие золотистые купола небесного света. Также я самолично, краткую летнюю ночью, наблюдал пролет огненного змея, каковой промчался по небосводу с востока на запад, шипя и разбрасывая огненные искры. По местным поверьям, этот змей посещает вдовых солдаток в облике их покойных мужей. Видимо, торопился какой-то из них также. В августе, именуемом ими «Месяц серпа», я видел сухое огненное кольцо, охватывающее четыре стороны света, вспыхивающее и гаснущее совершенно беззвучно. Также в полдень простирающиеся вдали блистающие озера, исчезающие по мере к ним приближения. Нечто подобное я наблюдал в берберийских землях. Также видел тройное солнце особо морозным утром. Также радужное кольцо вокруг Луны. Также во время дневного перехода пролетающее в небе нечто крестообразной формы, сопровождаемое громким звуком, походящим на треск разрываемого полотна. Причем звук как бы гнался за наблюдаемым объектом. Объяснение этого феномена оставляю знающим людям. Также во время ночного привала я наблюдал, как звезды сорвались с положенного ими места, образовав новые фигуры, яркие водовороты и завихрения. Впрочем, это я приписываю тому зелью, которым местные набивают свои короткие трубки. Реляция номер два. Они выставляют стражу на верхушке холма. При виде неприятеля часовые испускают особый сигнал. Остальные, те, кто в это время уже трудится в поле, бросают собранные колосья, торопятся скрыться в специально оборудованных укрытиях. Это их бдительность, достойна самой высокой оценки, равно как устройство их жилищ, чадолюбие и врожденная чистоплотность. Отхожее место они всегда устраивают как можно дальше от кладовых и спален. Зверьки эти дружелюбны и безобидны, похожи на наших сурков, но крупнее, из верхней челюсти торчат два огромных зуба. Они собирают на зиму сухие листья и травы с забавным способом. Сборщик ложится на спину и держит охапку в лапах, тогда как двое других тащат его за короткий хвостик к норе. Я как-то из любопытства раскопал их жилище. Забавно было смотреть, как они суетились, как бегали, хватали детеныши и припасы, фамильные драгоценности, книги, фотографии и документы. Я даже держал одного такого в доме. Этот привязался ко мне не хуже моей собаки. Реляция номер три. Эта гора изрыта множеством пещер, в которых множество тел, подобных египетским мумиям, пещерам этим и телам в них 1500 лет, не меньше. Говорят, тут скрывались первые христиане. Мне показали какого-то святого Иоанна, врытого в землю по пояс. Когда пришло его время умирать, он сам себе вырыл яму и сошел туда, попрощавшись с братьями. Но Всевышний остановил его, можно сказать, на полдороги. Также можно посмотреть на святую Елену, что весьма почитаемо здесь. Также на цепь, которой дьявол бичевал святого Антония. Ее посредством до сих пор, мне сказали, изгоняют злых духов из одержимых. Также мне показали три головы в кувшинах, постоянно выделяющие елей, высшей степени эффективные при лечении некоторых болезней. Тут добавлю, что сам я лично не наблюдаю заметной разницы между указанными телами и упомянутыми египетскими мумиями, которые я видел в берберийских землях, разве что те были суше, чернее. Полагаю, в данном случае сохранению способствует сухой и прохладный воздух и песчаная почва. Что же касательно содержания моих бесед со святым Иоанном, это оставлю на усмотрение любопытствующих. Добавлю лишь, что святой не сказал мне ничего такого, о чем бы я не знал и сам. Впрочем, обычно это так и бывает. Реляция номер 4. Их река насчитывает в нижнем своем русле 13 порогов, на которых вода клокочет, словно каша в походном котелке. Всех их я прошел водным путем снизу вверх, что у местных полагают за доблесть, в том числе самый высокий, прозванный ненасытным. Острова здесь покрыты ивняком и уходят весной под воду, кроме одного, что служит своеобразной кладовкой. Оружие и припасы здесь не приходят в негодность, поскольку время как бы стоит на месте, словно камень в потоке. Потому этот остров требует осторожного к себе отношения. Там я потерял двух людей, высадились и пропали в самосветящемся воздухе. Впрочем, местные говорят, они вернутся лет через 10. Реляция номер 5. Местные жители владеют здесь разнообразными ремеслами, в которых одни способны лучше других. Впрочем, есть и такие, чьи познания по сравнению с остальными весьма обширны. Однако, по большей части, все здесь сосредоточены лишь на воистину полезном и необходимом. Иными словами, на том, что связано с сельскохозяйственными работами. Земля же родит им зерно в изобилии чрезвычайном, так что порой они сами не знают, куда им девать излишек, поскольку здешние реки непроходимы для торгового флота. Отсюда проистекают основные свойства их характера – местные, работящие, отважны, прямодушны, крепки духом, изобретательны, честны и ценят превыше всего свободу. Однако в то же время они коварны, хитры, ненадежны, жадны, ленивы, так что доверяться им можно лишь хорошенько, взвесив все обстоятельства, что, впрочем, можно сказать о любом народе. Эти, по крайней мере, необычайно крепки, выносливы и красивы, а женщины их сами сватываются к мужчинам. Реляция номер 6. Лютый холод их зим нам непривычен. Кто испытал его на себе, тому повезло, если утратил не жизнь, а всего лишь часть тела, пальцы на руках и ногах, а то и ту, которую я не решаюсь назвать из деликатности. Двое моих товарищей рискнули помочиться на дворе. Небольшая язва, сначала размером с горошину, разрасталась, пока не дошло дело до утраты всего деликатного органа. Но хуже поражение органа внутренних. Холод выгрызает изнутри, особенно если походные латы на морозе сжимаются и примерзают к спине, вымораживают желудок, так что он отвергает даже горячую и жидкую пищу. Природу, рвущие кишки нестерпимой боли, на которую они жаловались, я оставлю ученым-медикам. Сам же что видел, то видел. Все же, следуя пожеланиям кое-кого из местных, я вскрыл несколько трупов. Свидетельствую, легкие спеклись и почернели, как при ожоге. Воистину, холод страшнее, чем огонь. К тому же, внутренности их обрели как бы самостоятельную жизнь, шевелились, пытались избежать острого лезвия, уходили за брюшину, откуда их не достать. Впрочем, их удавалось выманить на тепло. Поднесенная свечка возвращала их на свои места. Сам я спасался спиртом и меховыми одеждами. Также, передвигаясь в санях, клал себе в ноги собаку. Впрочем, местные переносят холод несколько легче, чему способствует плотный мех и подкожная жировая прослойка. Реляция номер 7. Она приходит с юго-востока, с пустых соленых равнин, над которыми дрожит раскаленный воздух. Сначала небольшие разведывательные отряды, потом сплошные тяжелые тучи, выпадающие на землю серым снегом. Набивается в горнице камуры и подклети. Постель, миску с едой, каждый кусок, отправляемый в рот, приходится очищать от нее свиньи. Пожирая ее, жиреют, но здешние люди брезгуют мясом, взращенным на этой напасти. Живым ковром покрывает землю, лошади вязнут по бабке, шарахаются, хрипят, раздувают ноздри, колеса давят ее с отвратительным хрустом, нестерпимая вонь, приходилось дышать через платок, нос и рот заматывать шарфом посредством заостренных своих хвостов. Они сверлят в земле многочисленные отверстия, откладывают туда яйца числом до 300. Морозы не страшны их потомству. Выбираясь наружу, бродят, постоянно тычутся туда-сюда, пока не окрепнут. Если в это время поднимается северо-западный ветер, он сносит их на погибель в Черное море. Знающие говорят, у них на крыльях халдейскими буквами написано «Божья кара». Говорят, они тоже не по-нашему, но знающие разбирают. Ссылаюсь на тех, кто мне это рассказывал и владеет несколькими языками. И последнее донесение. Сир, эту великолепную, в высшей степени подробную карту я нижайше посвящаю вам и надеюсь, что она принесет немалую пользу. Если вы решитесь принять под державную руку эту в высшей степени благодатную землю, это необозримое великое пограничье с его богатствами и тихими чудесами, спящими в пещерах святыми, говорящими рыбами, отважными воинами, странными небесными явлениями, удивительными обычаями и несколькими построенными мною фортификациями, однако предупреждаю, что благодаря высшей степени подробным сведениям, содержащимся в моих донесениях, описание это может стать наставлением вашему неприятелю, а потому надеюсь на вашу высочайшую милость, истинно монаршую щедрость, в смысле на достойное вознаграждение моих трудов во славу Великой Империи.
Описание Украины. Мария Галина. Цикл реляций по хронике Гийома де Баплана. Фестиваль «Поэзия без границ» и «Поэзия Украины».
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.